Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный трясущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая с самого себя. Да, стихи. Ему 32 года. В самом деле, что же дальше? И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. До старости? Да, до старости. Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурны? Правду, правду сказал, безжалостно обращался к самому себе Рюхин. Не верю я ни во что из того, что пишу. Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся. Пол перед ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве. И более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявший в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близёхонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу. Все обращалось к его славе. Но что он сделал? Я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах? Буря мглою. Не понимаю. Повезло! Повезло! Вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие. Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 2 минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом абрау в руке. Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того. Да и как немало был наблюдателен Рюхин, теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о бездомном и даже восклицает «ай-яй-яй», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе бездомного и ничуть его не жалеет. «И молодец! И правильно!» С цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин и, оборвав рассказ о шизофрении, попросил: «Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне». Пират сделал сочувствующее лицо, шепнул: «Понимаю, сию минуту», и махнул официанту. Через 1/4 часа Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день.